Раз, два, три. Так, надеюсь, меня слышно и видно. Сейчас у меня тут как-то скайп почему-то слетел, поэтому я не вижу чата нашего. Но я напоминаю тем зрителям, которые сейчас вот в Гугле меня смотрят, что сбоку у вас там, кто не знает, инструментарий гугловский, у вас там справа вверху есть такой квадратик из 9 точек. Если вы на него кликните, у вас там будет два выбора. Витрина такая в виде желтенького ярлыка и Q&A там написано на таком бирюзовом фоне. Вот, и вы можете включить вариант Q&A, и у вас тогда появится справа такая панелька, где можно задавать вопросы. Соответственно, вопросов я от вас сегодня тоже жду. Напомню, что это у нас один из серии вебинаров, поэтому в каком-то смысле, если вам вдруг что-то будет непонятно, да, вы можете потом в плейлисте там посмотреть какие-то базовые вещи, которые я уже излагал, потому что вообще я рассказываю про тему ясного здоровья, ну и какие-то основы постепенно по кусочкам так вот рассказываю в каком-то доступном виде. Вот, и да, спасибо, Ольга, за плюсики. Поэтому какие-то вещи могут быть так сходу непонятны, вы особо не огорчайтесь. Ну и самое главное, если есть какие-то вопросы, вы их задавайте. Вебинары такие вводные, предназначены для людей, которые, ну, готовы как-то восприимчиво относиться к этой теме. Сегодняшняя наша тема – это проблемы веса, лишний вес и недостаточный вес. Я еще раз напомню, да, что наша работа, биопсихотерапия так называемая, заключается в том, что мы ищем эмоциональную подоплеку различных состояний, которые с людьми приключаются. В данном случае мы поговорим о проблемах, связанных с весом. И это очень важный момент, который нужно знать, наверное, каждому человеку, который когда бы то ни было сталкивался с проблемами веса. У нас обычно проблемы веса пытаются, ну, лечить, исправлять какими-то диетами, упражнениями и так далее, но, на мой взгляд, это подход такой, ну, однобокий. То есть я не говорю, что это неправильный подход, потому что, конечно же, он работает, конечно же, питаться стоит правильно, конечно же, нужно там двигаться достаточное количество времени, там, давать себе нагрузки всякие, вести там здоровый образ жизни для того, чтобы иметь нормальный вес. Вот. Но, тем не менее, да, если мы посмотрим чуть поглубже, посмотрим в глубину на биологию, так сказать, то мы обнаружим, да, что есть определенные причины, по которым у людей возникают подобного рода проблемы. Ну, что касается проблем веса, эта проблема такая комплексная. Я вот вчера, когда готовил материалы к вебинару по весу, я посмотрел, что у меня была когда-то серия в 13-м, по-моему, даже году, называлась «Исцеление воспоминаниям», и там был четвертый вебинар, посвященный лишнему весу. И вот я сейчас, просматривая материалы, оценил, насколько больше материалов у меня теперь есть, насколько более, ну, не знаю, глубокие, что ли, вещи, да, я могу теперь вам рассказать, изложить, в том числе и вот про лишний вес, более исчерпывающая информация будет, более четкая и так далее. Еще раз напомню, да, что... Так, я вот сейчас картинку вам буду показывать, сейчас я найду правильную картинку, чтобы потом не щелкать лишний раз. Так, вот эту картинку буду показывать. Вот. Сбился чуть с мысли. Ну, давайте с самого начала начнем. Да, я говорил про то, что я смотрел старые вебинары двухлетней давности, да, и понял, что сейчас вот я больше намного материала буду вам рассказывать, могу вам изложить. Идея какая, да, что я вам предлагаю, к чему этот вебинар вообще, и что я предлагаю в качестве решения. Вообще, в качестве решения, видите, у меня тут, вот тут вот логотипчик, вот он, в виде такого смешного робота. Мы сделали с моими сотрудниками такой специальный скрипт. Да, искусство терапии во многом заключается в задавании правильных вопросов. Если мы знаем, какого рода конфликты, нерешенные конфликты или уже закончившиеся конфликты лежат под тем или иным состоянием, под той или иной биологической программой, под тем или иным проявлением каким-то, да, это может быть там психологические какие-то особенности там и так далее, то мы знаем, как депрограммировать это состояние. Соответственно, идея депрограммирования довольно проста. Для того, чтобы вот эту вот эмоциональную сторону убрать, да, причин, по которым человек страдает лишним весом. Вот даже когда мы говорим, что ну, лишним весом страдают те люди, которые переедают, например, да? Но переедают люди тоже по определенным причинам. Почему-то вот у одних людей не возникает тяги там, взять и закинуть в себя там, да, лишний килограмм еды. Вот у меня не возникает такой тяги, да, когда я нервничаю. А кого-то возникает, и все это прекрасно, в общем, знают. И даже как бы подспудно понимают, что дело даже не в какой-то там самодисциплине, что ли, да, потому что, ну, как вот есть причина, любой человек, который когда бы то ни было страдал от какой-нибудь зависимости, будь то курение, вот вы видели, у нас предыдущие вебинары были на такие общие темы, там был алкоголизм, было курение, вот, и была вегетососудистая дистония перед этим, неделю назад. У всех этих вещей есть причины, то есть просто так человек не станет пить, да, вот, увидел бутылку и вдруг начал пить и подсел. Да? Такие, наверное, случаи бывают, но я крайне мало в это верю. Вот. Я крайне мало в это верю еще потому, что я, как человек не пьющий и не курящий, не могу вот уловить этого момента, да, что якобы там... Я помню, когда я студентом был, были такие темы, там, да, кто-то мне там говорил, что вот если выпьешь водки, хочется курить. Да? Я говорил, странно. То есть я вот выпиваю водки, мне курить не хочется. Да и водку, собственно, пить тоже как-то не особенно хочется. То есть сначала там был какой-то период, когда это было как-то в нове, там вырвался на свободу, как же студент, папа, мама рядом нет, да, о, можно побухать. А потом это быстро очень наскучило, потому что у меня, видимо, скажем так, да, мне повезло. У меня не было внутренней подоплеки, на которой подобного рода поведение могло бы закрепиться. Вот. И тут два, видите, элемента есть, да, то есть с одной стороны есть вот фундамент, да, на который что-то может лечь, а с другой стороны, собственно, вот то, что на него ложится. И бывают такие ситуации, кстати говоря, да, что фундамент у человека есть, то есть конфликты-то у него есть, эмоциональная подоплека есть, но по каким-то причинам так вот складывается его жизнь, что на этот фундамент так ничего не ложится. То есть у него есть там запрограммированный конфликт какой-то, да, где-то в глубине его ума, в глубине его мозга. Но как-то так обстоятельства складываются в его жизни, что вот, например, он там спиртное так и не попробовал, и как-то оно у него и не прописалось никуда, да, и алкоголиком он не стал. Это тоже, кстати, важный момент, потому что, когда я буду про конфликты говорить, тут очень важно понимать, это важный такой аспект, что мы всегда работаем от обратного. Мы берем конкретного человека с конкретным наблюдаемым состоянием, имеющим место состоянием, и обратным ходом ищем в его прошлом, ищем в его жизни соответствующие травмирующие эпизоды, болезненные эпизоды, которые могли стать эмоциональной подоплекой для подобного рода решения, поскольку любое поведение, любое состояние – это решение чего-то. Вот. И мы никогда не делаем наоборот. То есть мы не говорим, что если у вас в жизни произошел вот такого рода конфликт, да, то обязательно у вас будет такая проблема. Человек слишком сложное существо, чтобы можно было подобного рода прогнозы делать. Но есть еще одна причина, по которой прогнозы не делают, потому что иногда прогнозы становятся самоисполняющимся пророчеством, что называется. Да? Потому что если человек приходит к тебе, там, к психотерапевту, к врачу или еще к кому-то, ты для него авторитет. Да? Если ты ему с достаточной степенью жесткости и убедительности скажешь, что у тебя, дорогой мой, проблемы там, от этого будут такие, да, то, в общем, с неплохой степенью вероятности произойдет так называемое негативное плацебо. То есть человек действительно через некоторое время эти проблемы приобретает. У доктора Хаммера в германской новой медицине это называется диагноз-конфликт или конфликт диагноза. И он вообще утверждает, что постановка диагноза, она там в тысячи раз утяжеляет состояние человека. Я могу из опыта, без всякого доктора Хаммера, сказать, что у меня были эпизоды, когда, например, человек заболевал лейкемией. Просто от того, что врачи ему сказали, что у него лейкемия. То есть до этого момента ничего у него не было. Сдал он кровь как-то, да, там не очень удачно, при этом никаких не имея показаний к тому, чтобы ему подобные диагнозы поставили, то есть ничего у него такого не было по жизни плохого, да. Никакие вторичные симптомы не наблюдались, вот, а потом пришел врач, было это в небольшом городке, врач там был полубог, да, и человек очень сильно в эмоциональной обстановке объявили, что у него там страшное заболевание лейкемия, и через 2 недели у человека все симптомы появились, вот, и потом ему уже официально подтвердили, что у вас действительно лейкемия. И там было очень трудно разобраться, где начало, где конец. То есть, да, действительно ли заболевание было, просто человек не знал о нем, да, или его не было, ему просто ошибочно поставили диагноз, да, и он уже от нервов так занервничал, так смоделировал все это дело, да, что оно у него началось. Тут вот недавно мы как раз в чате обсуждали с участниками. У нас есть чат, кстати говоря, в Скайпе, да, если кто не знает, у нас есть чат в Скайпе. Чаты в Скайпе, по-моему, позволяют впускать туда до 300 человек. У нас там сейчас 300 пока еще нет. Можно в него зайти. Потом можете на досуге там спросить. Можете в Скайп ко мне зайти, в личку постучаться, я в этот чат добавлю. Мы там обсуждали такую тему. Там была статья про прививки, да, немножко другая тема. И статья была о том, что есть такая известная закономерность. Прививки, как известно, иногда приводят к неким побочным эффектам, да, неприятным, негативным. Так вот, интересная статистика, что чем ниже интеллект, этот эксперимент в армии проводили, чем ниже интеллект, тем меньше побочных явлений. Из чего можно однозначно сделать вывод, что, видимо, чем меньше, чем менее человек умный, да, тем меньше он себя накручивает. То есть у ума, оказывается, есть еще и побочная сторона. Умные люди себя часто накручивают просто. Вот. И в каких-то обстоятельствах можно предположить, что, возможно, даже большая часть конфликтов, которые приводят к разного рода отклонениям от здорового состояния, вот эти конфликты, да, являются такими умозрительными, скажем так, да? Ну, или, проще говоря, человек себя накручивает. Так, ну, давайте я вот знаю, что у нас сегодня достаточно много новых людей. Давайте я вам покажу базовую картинку, с которой мы начинаем объяснение того, как работает данная система. Вы видите такую ракету, да? Это метафорическое изображение человека. Так, что мне тут написали в вопросах? Так, плюсик, смотрю ваши видео и каждый раз наслаждаюсь. Да, редко, когда увидишь мужчину с такими красивыми глазами. Спасибо. Но я вам картинку сейчас буду показывать, так что вы мои глаза некоторое время видеть не будете. Итак, вы видите на экране ракету. Эта ракета, как я говорил, метафорически показывает как бы модель человека. Видите, на самом верху находится буква тета, которую мы обозначаем духовное начало некое, да? Понятно, да, что если человек обладает, наверное, безупречной духовностью, то мы можем предположить, что, в общем-то, у него не возникает никаких конфликтов на уровне этой нашей бренной материальности. Вот. А если они и возникают, то он с помощью своей правильной религии эти конфликты может достаточно эффективно разруливать. Ну, по крайней мере, я абсолютно уверен, что люди, когда идут в религию, они, в общем-то, именно на это и рассчитывают. Ну, вопрос о том, получается у них это или нет, это отдельная тема для отдельного вебинара, мы сейчас в нее погружаться не будем. Чуть ниже находится уровень пси, это уровень психики, да, это уровень ума. Вот тот уровень, на котором находятся все наши эмоции, суждения, переживания, воспитание разного рода, навыки и так далее, и так далее. Психика нужна человеку для того, чтобы, попадая в определенные жизненные ситуации, эти ситуации решать, разруливать. Так, чтобы он успешно выживал, успешно доминировал, да, принимал правильные точки зрения, ну и, в общем, всячески самосовершенствовался, самопродвигался там и так далее. Естественно, что далеко не все подобного рода конфликты человек на уровне психики может решить. Ну и, соответственно, да, если, предположим, у некого такого гипотетического, абсолютно здорового человека, у которого нет никаких текущих нерешенных проблем, нет никаких стрессов, да, напрягов никаких, то у него все 100% его энергии будут абсолютно свободны ему доступны, и он может всячески проявлять там творческие все свои способности, да, заниматься тем, чем ему нравится и так далее, и так далее. Ну, понятно, что у любого, наверное, нормального живого человека 100% свободы нет, да, есть некая стрессовая нагрузка. Ну, вот если эта стрессовая нагрузка не превышает какой-то более-менее там условной нормы, то и хорошо, как бы, да, то и бог с ним, живет себе человек, и слава богу. Проблема возникает когда? Проблема возникает тогда, когда у человека возникает какой-то серьезный конфликт, который угрожает его выживанию, как мы говорили. Вот, это может быть конфликт накопительный, да, или какой-то очень сильный одноразовый в виде биологического шока, да, когда человек там в изоляции, когда ему неоткуда взять ресурсы, а своих не хватает, и все это внезапно наступает и напрямую угрожает его жизни. И тогда его психика перегружается, да, у него наступает дистресс, перегрузка стрессовая. Да, как я уже говорил, это может быть разовый эпизод, или это может быть накопительная цепочка эпизодов, там не очень больших стрессов, но их много-много-много. Наступает момент, когда психика с этим справиться не может, и на этот случай в организм встроен предохранительный такой механизм, который заключается в том, что мозг лямбда он умеет эти стрессы утилизировать. И он их утилизирует в тело, в фи, в определенные органы тела. И обращу ваше внимание, что это вот очень важный такой момент. Он заключается в том, что конкретные конфликты, их можно классифицировать определенным образом, да? Ну, вот мы там общей классификацией пока заниматься не будем, потом как-нибудь я в систематическом виде всю эту теорию изложу. Система гласит, да, что определенного рода конфликты утилизируются в определенные органы. Тем самым дается как бы время дополнительное, которое позволяет человеку некоторое время продолжать выживать, даже несмотря на то, что на него оказано разрушительное воздействие. То есть некий такой буфер. Ну и, соответственно, если человек, в общем, этот конфликт достаточно быстро решает, то он либо вообще не болеет, либо болеет, ну, так, знаете, несерьезно, как бы, да. Ну, а если конфликт действительно был разрушающий, да, то эта болезнь может быть разрушающей, и человек просто умрет. То есть интенсивность и длительность конфликта настолько тяжела будет, что, в общем, конец его предрешен. Такое, к сожалению, тоже происходит периодически. Вот. И самое-то главное, что, исходя из этой системы, мы должны понимать две вещи. Да? Первое и самое главное, что любая болезнь, любое состояние, в том числе и лишний вес, оно является решением. И если вот этой философией как бы воспользоваться, да, то есть помнить о том, что любое состояние – это решение. Есть такая поговорка, да, что мы обладаем не тем телом, которое нам хочется, а тем телом, которое нам нужно. То есть, когда мы на уровне психики свой конфликт решить не можем, к нам на помощь приходит мозг, а мозг у него, ну, область управления – это тело. То есть, он все эти проблемы пытается решить посредством тела. Я вот сейчас чуть позже, когда буду проговаривать вам конфликты, связанные с лишним весом, ну, или с недостатком веса. На самом деле, это одни и те же конфликты, просто у одних это проявляется в так называемом мужском режиме, в атакующем режиме. Вот лишний вес, это, как ни странно, это мужской тип решения проблемы, да, это когда человек становится большим. Вот. А есть женский способ, да, это вот случаи анорексии, да, когда человек начинает исчезать и худеть. Да, женский способ это уйти, отойти, исчезнуть. А конфликт один и тот же, зависит просто от того, как конкретно человек среагирует. Конфликты мы будем примерно искать одни и те же. Там есть, конечно, свои нюансы, да, но конфликты будут одни и те же. Соответственно, ваша задача сейчас такая. Как производится депрограммирование, вот опять на ракету посмотрите, как бы, да, когда у нас в теле есть определенные наблюдаемые симптомы, диагностируемые, да, то есть их можно наблюдать, их можно измерить. То есть нам известно, что в данном конкретном организме, у данного конкретного человека, ну, утилизированы определенные конфликты. То есть как бы тело решает эти конфликты за меня, за мою психику. Как мы можем их депрограммировать? Мы можем вынуть их из тела обратно на уровень психики. Вот. Ну, а когда мы их вынем на уровень психики, как я уже говорил, да, часть этих конфликтов окажется вообще неактуальными. Потому что одно из свойств нашего подсознания, нашего мозга, особенно древней его части, заключается в том, что там отсутствует маркировка по времени. Любой конфликт, который когда бы то ни было случился, причем не только с нами, но и с нашими предками, и вообще по некоторым предположениям, да, все вот там 4 миллиона лет формирования вида Homo sapiens, они у нас в генетической памяти есть. Все эти конфликты, они всегда здесь и сейчас. И даже если это случилось с вами в глубоком детстве, мозг продолжает защищать вас от этого конфликта. И он таким образом может генерировать в вашем теле разные состояния, которые с точки зрения мозга являются решением. Если вы выводите на уровень психики, то очень часто оказывается, что данный конфликт вообще уже не актуален. И остается только применить там какую-нибудь специальную технику психологическую проработки для того, чтобы этот конфликт ну, аннулировать, отпустить, да, прекратить работу данной программы. Вот. А бывает, что конфликт актуальный, и тогда его нужно как-то решать, нужно как-то его разруливать. Вот, ну, тут я еще кое-какие картинки показывал, да, что когда мы работаем так, мозг нам не интересен, вот это нам интересная вещь. Даже, наверное, вот это вот сначала покажу картинку, очень нам не нравится. Называется фаза программирования. Фаза программирования – это особый период в жизни человека, который, условно говоря, начинается примерно за один год до зачатия и заканчивается примерно в его первый день рождения. если посмотреть по возрастной психологии, это период, в течение которого ребенок маленький, да, появившийся человек, тотально телесно отождествлен со своими биологическими предками, с мамой и папой. И все, что происходит на этом этапе, записывается как операционная система, да, как установочные файлы. Всю оставшуюся жизнь ребенок будет, точнее его тело, да, будет решать те проблемы, которые были запрограммированы в этом периоде. Но то, что там за год до зачатия берется, да, в этом нет никакой эзотерики, это просто делается для того, чтобы учесть все возможные эмоциональные, отношенческие проблемы, которые были между родителями, которые впоследствии повлияли на программирование вот их растущего, зачатого и растущего ребенка. Там, да, сначала вот утробы растущего, время беременности и так далее. Этот период называется фазой программирования, потому что здесь программируются все базовые, вот этот вот фундамент, про который я говорил, да, здесь закладывается фундамент. Эта фаза крайне важна. И поэтому, если у вас есть возможность, да, вам нужно максимально подробно ее исследовать. Я уже говорил в прошлых вебинарах, что когда я с людьми работаю, начинается все с того, что выдается специальная такая клиентская анкета. Там много разделов, там есть линия жизни, там есть фаза программирования, в частности, да, где предлагается максимально подробно исследовать события фазы программирования. Большинство родителей, кстати говоря, вам сделают вид, что ничего не помнят про это, да? Вы можете быть уверены, что если у вас есть какая-то проблема, если у вас есть проблема, например, с лишним весом, 100% в фазе программирования есть фундаментальные конфликты, которые там не были решены. Ну и, соответственно, поскольку выживание маленького ребеночка напрямую зависело от выживания его родителей, то биология так устроена, что этот конфликт им наследуется. То есть ребенок потом всю жизнь живет с решением, в кавычках, этого конфликта. Лишний вес является решением определенных типов конфликтов. Да, ну, надеюсь, я более-менее понятно проговорил. Так, а вы не планируете вебинар по аллергии? У меня мама страдает. Мы планируем вебинары по всем темам, которые, про которые будут спрашивать. По аллергиям, кстати говоря, есть же там два видео выложены. Астма и аллергия. Посмотрите на моем канале, в этом же плейлисте. Мы там разговаривали с одним товарищем. Так, и получается, вот смотрите, в итоге такая картинка, она там уже мелькала, вот, картинка тут предположительно изображает как бы айсберг, то есть видите, есть надводная часть, да, это просто вот текущая жизнь человека, то есть можно предполагать, что если у человека есть какие-то проблемы, например, проблемы с лишним весом, то это вызвано какими-то его текущими конфликтами, но это только надводная часть, вот этой конструкции. Да, и если мы будем просто пытаться решать эти проблемы вот на уровне видимых симптомов, то, как, наверное, вы все хорошо знаете, в общем, не очень хорошо все это срабатывает. Ну, особенно в ситуациях, когда это вообще никак не прорабатывается. То есть, когда человек не осознает, что у него там лишний вес, там, да, он по определенным причинам возникает, а не просто так, неизвестно из-за чего. Вот, и эти причины нужно выявить и проработать, да, то есть депрограммировать, вынуть их с уровня фи через лямбду на уровень пси. Вот, может быть, даже какую-нибудь духовную практику использовать. Такое тоже помогает. Ну и получается, что у нас есть такие, видите, уровни заглубления. Да? Мы работаем с прошлым опытом, с историей жизни так называемой. Такая, в общем, достаточно классическая тема для психологии. Мы работаем с фазой программирования, которую я показывал. Ну и также там в анкете есть раздел про семейное дерево. Понятно, что даже из того объяснения, которое я дал про фазу программирования, что какие-то вещи могут наследоваться, ну, многоступенчато. То есть не просто там от мамы с папой, да, а у мамы с папой своя была фаза программирования, свои запрограммированные конфликты, которые они потом воспроизводили, в том числе, возможно, и во время вашей фазы программирования. И таким образом, по определенным законам, конфликты могут наследоваться и от более дальних предков. Особенно вот эта вот тема, она особенно сейчас популярна в связи с довольно известной методикой расстановок по Берту Хеллингеру, да, там, когда расставляются такие схемы, отчетливо становится видно, что откуда пришло. Вот такая наша идея. Я не знаю, понятно ли я сейчас объяснил, да, я постарался максимально компактно объяснить. Понял, что вот уже полчаса с вами разговариваю, да, но я думаю, что это на пользу пошло. То есть идея примерно понятна. Что мы сейчас с вами будем что проговаривать. Я вам просто проговорю, какого рода конфликты теоретически, да, согласно азбуке, согласно букварю, обычно лежат в подсознании у тех людей, которые имеют проблему с лишним весом. Вы можете внимательно послушать, поразмышлять, да, подумать о себе, посравнивать, есть ли у вас такое, нет ли у вас такого. Говорят, что, в принципе, само вот это вот проговаривание иногда приводит к тому, что, ну, процентах в 10 исцеления происходит просто от того, что человек получает информацию, да, но, видимо, он как-то уже готов там психологически вот проанализировать свою жизнь, да, заполнить эту анкету. Ссылка на анкету будет, кстати говоря, да, это действие по заполнению анкеты, оно само по себе терапевтично. То есть, когда вы просто вот начинаете заполнять эту анкету и начинаете исследовать вот эти вот слои, там не просто свою настоящую жизнь с вашими текущими проблемами, да, но и прошлый опыт. Обычно люди, которые там, ну, приходят на мои вебинары, да, они уже, ну, не пятилетние же дети приходят, да, там приходят уже люди достаточно взрослые. У них достаточно такая длительная история предшествовавшая была. Исследуют фазу программирования, исследуют семейное дерево, да, и находят там определенные вещи, которые, которых уже достаточно для того, чтобы избавиться от этого состояния. Ну, особенно для тех случаев, когда действительно все эти конфликты не актуальны, то есть текущих конфликтов у человека нет, вот у него такое наследие прошлого, что называется, осталось. Некоторые говорят, что это типа с генами передается, да? Я не знаю, насколько тут гены имеют роль. Я думаю, что это передается не столько с генами, сколько с эмоциональными зарядами от предков. Потому что, конечно, живя в определенной семье, воспитываясь определенными родителями, мы в значительной степени вот эту эмоциональную атмосферу, эмоциональное наследие от них переходит к нам. Да? Вместе с их там, конфликтами, вместе с их неспособностью решать какие-то ситуации, вместе с их отсутствием навыков каких-то там и так далее. Да? Соответственно, получается, вот видите, ситуация-то такая безвыходная. Да? Либо нам продолжать страдать от этого всего, либо нам признать, что, к сожалению, нам вот такое наследие досталось, нужно с ним что-то делать и начать работать с собой, постепенно все эти вещи вытаскивая, вытаскивая, вытаскивая. Ну, позитивный эффект будет достаточно сильным, потому что вы, когда работаете, вы работаете, получается, не только за себя, но и за всех своих биологических родственников в том числе. Вот. Ну и потомкам тоже, да, потом ваши эти проблемы не перейдут, что, наверное, очень приятно осознавать. Поэтому вот послушайте, да. Так, ну и так вот, я сейчас смотрю на свою шпаргалку и смотрю на лишний вес. Ну, будем говорить про лишний вес, да. Первое то, что здесь вот стоит как бы отметить, я не знаю, кстати говоря, вот интересно, а мужчины есть у нас в аудитории или только одни женщины? Потому что у нас как-то в основном у женщин проблемы эти. Серьезно о них воспринимают, как-то худеют и так далее. Мужиков намного меньше, по-моему, которые худеть пытаются. Мужика даже когда бывает лишний вес, там лишний там, килограмм 15 есть там, или 20, ну и бог с ним, как бы, да, относится к этому равнодушно. Мужики, если вы там есть, поставьте мне плюсики, чтобы я хоть знал, стоит что-то рассказывать про мужчин или только про женщин рассказывать. Ну и, кстати говоря, пока вы вот плюсики мне ставите, я вам скажу, что я еще давным-давно как-то обратил внимание, что как-то эта проблема излишней величины тела, да, у, ну, в частности, у женщин, в частности, в России, как бы она явно как-то противоречит идее о том, что человек толстеет от того, что он слишком много ест, да, или слишком много ест чего-то не того. Потому что в Советском Союзе было очень много толстых женщин, как бы, да, вообще такая характерная, такая среднестатистическая такая советская баба, да, ну, такая достаточно толстая была всегда. И как-то было понятно, что, ну, вряд ли она от перекорма такая толстая, да, или от того, что она там ест что-то не то. Хотя, конечно, можно и такие теории тоже развивать. Более того, на самом деле, если мы посмотрим на то, у каких национальностей тема вот лишнего веса, тема ожирения присутствует, то мы увидим, например, да, что обычно достаточно толстыми являются евреи, армяне, ну, некоторые другие национальности, да, и можно, в принципе, задать себе вопрос, а почему именно эти национальности? Ну, здесь можно было еще затронуть тему диабета, но мы ее трогать не будем, потому что диабет часто связан еще с лишним весом. То есть, видно, что есть определенные предрасположенности, что ли, да? И это явно не связано с тем, что евреи там больше всех едят, там, да, или едят какую-то особенную еду. Что-то здесь другое играет свою роль. Так же, как там, не знаю, там, встретить там толстого вьетнамца, да, довольно трудно, да, а вот встретить там толстого армянина или армянку намного легче. Почему? Связано ли это с генами, да, или это связано с историей данного народа? Вот сейчас попробуем, когда я про конфликты буду рассказывать, попробуем поанализировать, посмотреть, посопоставлять. Так, ага, мужики отозвались, ладно. Так, Алексей пишет, что был недобор. Про недостаток будет. Те же самые темы, кстати говоря, про это. Лишнего веса нет. Ну, лишнего веса нет, а лишняя проработка, как говорится, не помешает. Да, это Олег мне пишет. Так, ну давайте вот проговорим. Значит, тогда понятно, в общем, мужики тоже как бы есть, да, поэтому про мужиков тоже будем говорить. Но вот смотрите, первое, что вполне наблюдается, да, мужчины и женщины, они толстеют по-разному. У мужиков обычно появляется живот, да, то есть в талии добавляется, то есть такое появляется тынц, пузо, в общем, да. Вот. Конечно, бывают и другие варианты, но я так сейчас среднестатистически мы говорим. Вот. Вообще говоря, интересно, да, что если посмотреть на то, как жизнь мужчины проистекает, то видно, что пузо появляется. Ну, опять же, да, мы не берем экстремальные случаи, когда человек там по 5 литров пива пьет каждый день, да, у него пузо появляется просто потому, что он пьет пиво. Живот появляется тогда, когда появляется ответственность, да, у человека. Ответственность обычно за что? За семью, за жизнь, да, за жизненность, да, за жизненные силы. Вот. А жизненные силы находятся у человека где? В животе. Да. В общем, в славянских языках даже слово «живот» и «жизнь», да, в некоторых, это одно и то же. И вот есть такое интересное наблюдение, да, что когда, например, у вас есть некое противостояние, да, сейчас мы к этому подойдем, да, у вас, то там хищник, враг, да, он первым делом что? Он стремится кишки вырвать, да, он живот атакует, потому что это самое такое уязвимое место, да. Соответственно, как бы, если у мужчины никакой ответственности нет, ему незачем быть большим, да, и у него, в общем, живот не появляется. То есть, тут, как ни странно, тут такой странная позитивная закономерность появляется, да, что, в общем, большой живот у мужчины – это признак любви, уважения и заботы о тех людях, которые его окружают, да, но это без учета всего остального, что сейчас чуть позже будет сказано. А у женщин вес прибавляется обычно ниже пояса, да, там попа, ноги, вот эта вот нижняя часть, филейная, так сказать, да, хотя у женщин животик тоже бывает, но даже когда он бывает, он обычно по размеру статистически меньше, чем у мужчин. Вот. И вот это вот намерение, которое за этим всем может лежать, да, опять же, некоторые это списывают там на обмен веществ, там еще на что-то. На самом деле, основное намерение, которое может быть фрустрировано, из-за которого может происходить конфликт, это я хотела бы прикасаться к партнеру всем телом, когда я его обнимаю. Это знак любви и уважения к своему партнеру, да. Вот такое, значит, такие вот первые биологические значения лишнего веса. Вот. А если мы посмотрим на конфликты, то, ну вот вы можете потом в записи послушать, как бы, да, потому что я слайды сегодня делать не стал. Решил, что, ну, как бы, долго это делать, да и, собственно, наверное, интереснее порассказывать. Есть 6 основных категорий конфликтов, которые приводят к проблемам с лишним весом. И, соответственно, когда, если я, допустим, с вами индивидуально работаю, понятно, что у вас не обязательно именно все эти конфликты будут. Конечно же, не обязательно именно в той трактовке, которая здесь изложена. Но, как правило, у человека, для которого эта проблема реально актуальна, у него есть программирующий конфликт, то есть у него есть травмирующий эпизод на эту тему где-то там далеко в раннем детстве, скорее всего, в фазе программирования. Он может быть таким недлинным, да, он может быть просто эпизодическим. С детьми там постоянно что-то приключается. И у него обычно здесь, в настоящее время, есть некий включающий конфликт, так называемый. Да? То есть, у него есть некая текущая нерешенная проблема, которая все время включает этот стресс. Ну, и когда психика его перегружается, вот она, как помните, в той ракете было изображено, да, мозг утилизирует эту проблему, этот напряг, этот стресс в тело, да, и пытается ее посредством тела решить. Ну, соответственно, лишний вес, что это такое? Да? Лишний вес – это вот я большой становлюсь. Это я большой, да? То есть я пытаюсь решать проблему мужским способом. Ну, если так вот их перечислить, как бы, да, то базовые конфликты такие. Базовые категории, точнее, конфликтов, да? Первая категория – это брошенность, покинутость, оставленность. Вторая категория конфликтов – это может быть конфликт по поводу внешнего вида тела. Называется эстетическое обесценивание. Важный момент. На эту тему будут конфликты. Третья категория конфликтов – это конфликт, связанный с неперевариваемым каким-то, ну, чем-то, да. Ну, вообще говоря, обычно это как раз связано с пищеварением, да, именно поэтому, да, если, наверное, у человека конфликт из третьей категории, то здесь в какой-то степени можно довольно эффективно диетой повлиять, потому что пищеварение тоже, в общем, программируется точно таким же образом, как я вам показывал. То есть, если у человека конфликтов нет, у него не будет проблемы с лишним весом. Да, если у него были конфликты, у него начинаются всякие проблемы. Там, да, ему нужно есть определенную еду, не есть определенной другой еды там, и так далее, и так далее. Четвертая категория конфликтов, такая общая, это конфликты, связанные конкретно с жиром. Потому что когда человек толстеет, обычно набор массы идет за счет жира. Пятая категория конфликтов называется конфликт идентичности. Я сейчас каждую из категорий подробнее распишу. И шестая категория называется так. Наконец-то я в своей жизни стала королевой. Да, или стал королем. Такая вот вещь. Так, ну и значит смотрим, что у нас тут первое. Ну, наверное, вот первая такая оговорка, она очень важная, как бы, да, скажем, ну, с точки зрения медицины, давайте сначала опишем, да, что, собственно, ткань, которая у нас, не знаю, будет ли корректно ее назвать здесь пораженная, да, это гиподермис, да, глубокая кожа, вот, в том числе и жировые клетки там включаются, да, вот, ну, и, соответственно, вот эти биологические конфликты. Важно что понимать, то, что я рассказывал в прошлый раз, да, в основном человек худеет. Худеет. Если вот посмотреть по схеме доктора Хаммера, ну, вам сейчас не обязательно это знать, если вы не понимаете, о чем я говорю, то можете просто вот воспринять на уровне моих объяснений. Да? Худеет обычно человек, когда он находится в активном биологическом конфликте, то есть на фазе стресса человек худеет. На фазе, когда работает симпатическая нервная система, когда у него стресс, человек худеет обычно. А в случае с ожирением, как бы, да, соответственно, конфликт нужно решить. То есть, чтобы похудеть, нужно конфликт решить. Получается, как такая фаза восстановления своего рода получается, да? Так, ну, смотрим, значит, да, конфликт номер один, категория конфликтов номер один. Покинутость, брошенность, оставленность, да? Ну, есть такая картинка, с помощью которой это объясняют, да? Вот представьте себе, да, как работает конфликт, да? Представьте себе медведицу, у нее маленький медвежонок. Вот они родились у нее, да, весной она их выводит в лес, и она там медвежат своих чему-то учит. Вот, по мере того, как они учатся, да, медвежат начинают все дальше и дальше от мамы своей отбегать. Вот, и вот представьте, раз медвежонок потерялся, да, хоп, мамы не видно, да, он заблудился. Что он делает? Медвежонок встает на задние лапы и старается сделать себя как можно больше, для того, чтобы мама его увидела, да. А вторая причина, ну, может быть, медвежонок здесь не очень удачный пример. Вы, наверное, видели, да, что когда животное, одно животное хочет другое животное напугать, оно надувается обычно. Там коты надуваются. У меня, помню, попугай тут был, Карелла, пугал кота. Когда кот к нему в клетке подходил, он делал так крылья. Вот, и кота пугал. Делал так на кота. Да, и кот отбегал, потому что тогда животное кажется очень большим. Ну и большинство животных, когда хочет напугать, там, да, птицы там топорщат какие-то свои там перья, там, да, животные надувают грудь, там, даже гориллы надувают грудь. Там. То есть они стараются показаться как можно большего размера, чтобы как бы напугать. Ну, типа хищник испугается и убежит, или там соперник, да. Вот, соответственно, да, если я эту проблему как-то решаю на уровне физических действий, то есть на уровне стратегии поведения, то, естественно, дальше с уровня пси на лямбду, на фи это не перескочит. А если я эту проблему не решаю, у меня это хронический стресс, то мозг может утилизировать и таким образом попытаться решить проблему. Да? То есть ситуация здесь очень простая. В общем-то, да, окружающая опасность. Меня покинули, вот как оно у людей происходит, да, меня покинули, или я чувствую, что я могу пропасть, что вокруг хищники, что меня могут слопать, да, меня враг какой-то может убить. Соответственно, получается, если у вас в фазе программирования был эпизод, когда вас покидали, бросали, то у вас программируется склонность решать проблемы именно с помощью набора весом, да? Набора веса. Как бы вот таким вот образом я защищаюсь от этого конфликта биологически. Да? Если я буду большой, да, то, ну, как я говорил, да, то есть, то меня увидят, меня заметят, меня будут бояться. Это означает, что вас окружают враги. Поэтому первое, что стоит поискать, посмотреть, да, нет ли какой-то текущей опасности вокруг вас. Вот я когда вспоминал про Советский Союз, я как раз подумал, что у нас у многих женщин такой конфликт есть, да, когда нет рядом крепкого мужчины, да, за которого можно спрятаться, когда нет рядом стержня какого-то, да, тут сразу все срабатывает, да, если у женщины был конфликт в фазе программирования покинутости, а у нас у всех почти был, да, если вспомнить, как в роддомах с детьми обращаются, там, как правило, детей у мамы отнимают, они долго без мамы находятся, да, у них там в фазе программирования прописывается, да, что надо быть большим, иначе мама меня не увидит, забудет, потеряет там и так далее. Вот, поэтому у них фундамент есть. Ну и дальше очень просто, да, стоит расстаться, то что-то там может запрограммироваться. Но, кстати говоря, бывает и наоборот. Бывает и наоборот. Я вот встречал конкретный эпизод, там конкретную клиентку, у нее был наоборот, она мне говорила. Говорит, странно, вот у меня когда нет мужчины, да, я нормальный, в нормальной форме. Вот, то есть я такая худенькая, красивая, у меня все красота. Но, естественно, как бы одинокой быть не хочется, как бы, да, поэтому я там нахожу себе мужчину. Как только нахожу мужчину, начинаю жиреть сразу. Сразу меня разносит вообще, просто кошмар какой-то, да, и, как правило, там часто начинаются из-за этого какие-то выяснения отношений, да, мужчина уходит, как только ушел, я обратно худею. Что за ерунда? Что мы можем предположить из описания, да? Мы можем предположить, что для данного человека в том факте, что рядом находится мужчина, видимо, есть какая-то опасность. С точки зрения тела, естественно, да, с точки зрения мозга и тела. Ну, первым делом мы, наверное, исследовали фазу программирования, да, то есть, возможно, отец был опасен, когда он находился рядом с матерью, да, и в фазе программирования прописалось, что наличие мужчины рядом – это опасно, да, поэтому надо буфер построить, да, то есть нужно стать большой, чтобы он не мог меня так легко задавить, не мог меня обидеть там и так далее. Вот такие вот вещи интересные бывают. Вот. Причем бывают даже там разные аспекты, да, например, у кого-то там весь жир на спине, да, это может быть там поддержка, жир, который меня поддерживает, да, у кого-то там жиреют икры, например, да, там, мне нужны сильные ноги, или потому что меня покинула мама. Там, если вот вникнуть в теорию тотальной биологии, да, то все, что ниже пояса, связано с матерью, все, что выше, связано с отцом. Такая есть связь интересная. Часто бывает, что это связано с насилием неким, то есть программирующие, включающие эпизоды будут связаны с насилием. То есть мозг как бы жиром защищается. Бывает, например, что вот, кстати говоря, наверное, видели такие фигуры, да, когда вот человек набирает лишний вес, да, он выше пояса такой толстенький, такой шарик, да, а ножки такие тоненькие, да. Это означает, что тоже у него, скорее всего, где-то в фазе программирования конфликт покинутости матерью есть. Ну, хотя, если ноги набирают вес, тут тоже, как я уже говорил, связано с матерью. Бывает так, что у женщины после рождения ребенка начинают руки толстеть, жиреют руки. Это происходит, потому что ей приходится защищать ребенка, потому что муж начал избегать своих обязанностей, да, это такая попытка биологическая защититься от того, что отец покинул ситуацию, да, такая, вот как я про птицу рассказывал, да, руки становятся большими, такая вот вещь, вот, кстати говоря, вот забегая вперед, да, можно еще вот проговорить тот шестой конфликт, помните, я там говорил, да, наконец-то я в своей жизни стала королевой, это такой женский типичный конфликт, означает, что у матери дома девочку покинули, да. Но это такая странная покинутость, она заключается в том, что девочка старается все для своей матери делать, там, заботиться о ней, все выполняет, старается мать защищать, но где-то в глубине души понимает, что со стороны матери поддержки нет. И, соответственно, когда она, наконец, начинает жить самостоятельно, у нее появляется свое место, которое она начинает занимать, ну, соответственно, вот срабатывает такая вещь, да, чем больше меня, тем больше места я занимаю. Знаете, есть такая шутка, да, что хорошего человека должно быть много. Так вот, эта вот шутка только отчасти, да, в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. Очень часто человек действительно получается, вот он свое пространство воспринимает как то пространство, которое я занимаю своим телом. Соответственно, как бы, да, у него и происходит такой интересный эффект, да, чем меня больше, тем я значительнее, тем я значимее, там, и так далее. Но, ну, кстати говоря, вот эта вот тема про значимость тоже, в общем, известно, да, что обычно люди, когда хотят значимыми быть, ну, они какие-то большие. То есть тощенький человек, как бы, да, стать значимым ему намного труднее, чем человеку, ну, большому. Вот, поэтому тут тоже получается, да, если человек хочет приобрести какую-то значимость, да, и у него есть какие-то конфликты, связанные с фрустрацией этого намерения, вполне возможно, что это приведет к набору веса. Вот. Что у нас там было дальше? Вторая, это я про первую категорию пока как бы рассказывал, да. Вторая категория была, так, где моя шпаргалка, чтобы я вас не обманул, не сказал. А второй был, это эстетическая недооценка. Так, ну давайте я гляну на вопросы, может быть, вопросы какие-то есть. Так, схема питания и потребления животного белка у разных народов разная. В Юго-Восточной Азии потребляют мало животного белка. Ну, возможно. Спорить не стану, как бы, да. Я думаю, в Юго-Восточной Азии тоже люди толстые бывают. Так, у меня то же самое. Так, Есть небольшой недобор веса. А, мужики у нас, короче, все с недобором. Короче, видите, получается какая странная вещь. Кстати, игра характерная, между прочим, для России. У нас мужики часто бывают худые с недобором веса. А это так называемый женский тип реагирования на конфликт. Я уже говорил, да? То есть конфликты-то будут те же самые. Но женский способ выхода из конфликта – это, наоборот, исчезнуть. То есть, если, например, вот то, что я говорил, там, меня атакуют враги, да, кругом враги, есть два способа. Можно стать большим и всех напугать, а можно стать невидимым и исчезнуть. Они тогда меня не заметят. Первый способ, да, раздувание наружу, поток наружу, это мужской способ реагирования. Набор лишнего веса – это мужской способ реагирования. И вообще лишний вес – это мужская проблема, как ни странно, с точки зрения вот, начала, да, энергетического. А женский способ реагирования – это, наоборот, похудание. Как вот я говорил про анорексичек. Там, как правило, у анорексичек, у них как раз вот комбинируется конфликт, один из конфликтов, связанный с, ну, вот с весом, как бы, да, который я проговариваю. И второй конфликт – это отношение с матерью. Как правило, соперничество есть такое подсознательное между матерью и ребенком. Опять же, я не говорю про сознательное что-то, я говорю про подсознательное. И происходит такой конфликт на этом уровне. При сочетании их двух возникает анорексия. Так, пью худею, не пью толстею. Ну, не знаю, тут надо исследовать конкретные периоды, да. Ну, кстати говоря, тоже вот эта известная тема, что люди, которые набирают вес, часто бывает такая ситуация, что там булочку съел, там 100 грамм весом, да, вот, а потолстел сразу на 2 килограмма. Тоже как бы понятно, что ну, это явно не из-за булочки, то есть какой-то процесс в организме происходит. Булочка тут как бы тоже играет свою роль определенную, да, но все-таки дело-то не совсем в булочке, мягко говоря. Другой человек вот молотит там всякие булки, там какие попало, и мажет их вареньем, там и белые, и французские, какие угодно, и все нормально из него. Как вошло, так и вышло. Так, иногда с национальными кухнями связывают не только лишний вес, но и продолжительность жизни. Но это тоже, в общем, такая, на мой взгляд, больше легенда, по большому счету. Национальные кухни там и так далее. Я думаю, что армяне, которые живут в Америке где-нибудь, да, у них там тоже, в общем, национальная кухня не очень присутствует, как бы, да, но тем не менее, статистически, если посмотреть, все равно видно, что лишний вес чаще встречается. Никто не спорит, да, что это может быть связано с питанием. Я опять же говорю, что мы просто показываем дополнительную точку зрения. Это не значит, что если вы там проработаете все эти конфликты, то можно теперь там жрать, что попало, условно говоря, да, и надеяться, что все оно как-то проскочит. Хотя и такое, конечно, тоже бывает. Так, а вот Ольга пишет, да, у меня то же самое, почему так происходит, как только все в браке нормально, я толстею, как конфликты, так худею. Вот опять же, видите, во-первых, как бы я вам уже, собственно, объяснил, да, что это, что нужно копать, что нужно искать примерно, да, какого рода конфликт. Ну вот. А во-вторых, известно, что на активной фазе конфликта человек худеет, у него же стресс. Вот. А когда идет фаза восстановления, он запасается, защищается. Так, интересно послушать причины потери веса у мужчин. Георгию, еще раз я говорю, да, причины потери веса у мужчин абсолютно те же самые, что я сейчас и проговариваю. Просто они реагируют женским способом, как ни странно. Так, ну поехали, да, значит, про разлуку, покинутость мы говорили. Значит, второй тип, да, это эстетическое обесценивание, да. Опять же, да, когда ну, вот у человека появляется, тут на самом деле такой экзаменный круг появляется, да, потому что если у него случился там конфликт из первой категории, да, его там покинули, да, и вот он каким-то образом стал защищаться, либо набирать лишний вес, либо терять его, чтобы исчезнуть и уйти, потому что у него, например, враждебное окружение, и он вдруг замечает, да, что он какой-то болезненно худой или, наоборот, там, да, болезненно толстый, имеет лишний вес. И вот он смотрит на себя в зеркало, как бы, и замечает, что, блин, кошмар какой, да, что-то мне это все не нравится. Вот. Вообще говоря, тут разные есть темы, да, потом, если у меня такая тема, что зеркало, да, внешнее видение, да, оно в каком-то смысле как враг такой, да, потому что оно показывает нам некую внешнюю оболочку, оно же не показывает конфликта. И тем самым, как бы, получается, оно заводит нас в замкнутый круг. Да, у нас и так конфликт, который там мы пытаемся решить, точнее, мозг наш пытается решить через тело. А тут у нас вторичный конфликт возникает, да, по поводу эстетики. Зеркало показывает не то тело, которое хотелось бы иметь, да, а такое тело, которое в данный момент нам нужно, которое нужно автоматическому мозгу, который этим телом управляет и который решает проблему, конкретную проблему. Соответственно, как бы я вот в своей жизни пострадал там от покинутости, да, потолстел, смотрю на себя в зеркало, да, и понимаю, что ну, что-то я жирный какой-то, да, так нельзя как бы выглядеть. А у мозга автоматического, он же решает проблему, да, у него мнение на 180 градусов обратное, противоположное, да, он уверен, что все в полном порядке, проблема решена. Ты стал большим, ты приобрел значимость, такого большого человека там, да, запугать или покинуть уже не удастся. Что это означает? Это означает, что ваш конфликт покинутости все еще требует проработки. Вот, поэтому вам нужно... Подписывайтесь, короче, на процессингового робота, которого я вот продвигал, у меня там видео на канале лежит, и прорабатывайте конфликты покинутости. Смотрите, где у вас такие конфликты были, там дается определенная методика прорабатывания, про осознавание, про оговаривание, да, про чувствование, про дыхание, как эти конфликты можно просознать и проработать. То есть получается такое... В данном случае, вот в этом описании, конфликт номер два. Да, это противоречие тела, которое определенную функцию выполняет, и противоречие образа тела. Тело выполняет полезную функцию, когда оно толстеет. А я считаю, что наоборот. И тут очень часто бывает такой обратный эффект, что если человек пытается на такой стадии каким-то образом, там, диетой или еще каким-то образом, да, каким-то механическим образом заставить себя похудеть, он запросто может получить прямо противоположный результат. Чем сильнее вы будете пытаться заставить тело похудеть, тем сильнее автоматически мозг будет запускать процесс обратный. Такая вот вещь, да. И, ну, бывает даже и без зеркала такой же конфликт, да, вы там по улице идете, ну, и замечаете, что люди как-то на вас так не в глаза смотрят, а как-то так поглядывают на вас, да. И бывает у людей прям такой заряд, ну вот я не знаю, там, можете к себе сейчас примерить, как бы, да, что, ну, женщина начинает думать, куда они там смотрят, там, да, ладно, там, если на красивую грудь смотрят, да, а если смотрят на, там, на ноги, а ноги толстые, или на попу, а попа толстая, многие люди очень болезненно переживают, да, что вот замечают, что вот, ну, там, допустим, она посмотрела в зеркало, да, как у нее попа, конечно, разнесло, там, да, выходит на улицу, вдруг замечает, что прохожие явно поглядывают, ну, на ее задницу, она начинает переживать. Что она переживает? Да, она переживает как бы нападение, атака, взглядом даже, да, даже взглядом. Как только идет атака, получается, автоматически мозг думает, ну, надо защищаться как-то, да, как защититься? Ну, нарастить оболочку, потолстеть, защититься. Вот такая вещь. То есть, получается, что такая вот штука. Еще одна вещь про зеркало тоже я скажу, да, что когда человек смотрит себя, на себя в зеркало, да, у него возникает еще один такой конфликт, он чем-то похож на вот конфликт диагноза. То есть, усиливает этот эффект. Он смотрит на себя. Это очень мешает проработке, кстати говоря, да. Поэтому нужно избегать его на этапе проработки. Вот для тех людей, кто будет работать по моей системе, я вам порекомендую на время работы прекратить самого себя оценивать эстетически. То есть перестать смотреть в зеркало, да. Понятно, что это не всегда возможно, там, да, там девушки там красятся постоянно перед зеркалом, да. Вот. Есть, кстати говоря, по этому поводу такая очень смешная рекомендация. Почему люди очень ржут, когда я про нее рассказываю. Доктор Саба, да, он предложил такой рецепт. Он предложил на все зеркала, где вот, ну, там, тебя видно больше, чем голову, да, ниже шеи, наклеить изображение жирафа, так, чтобы была вот видна ваша голова и был виден жираф. Вот. Ну, тут как бы идея в том, что доктор Саба, он очень любил смотреть всякие фильмы про животных. Саба – это человек, который разработал тотальную биологию на базе германской новой медицины. И очень много вот в эту терапию, которую сейчас даю, он ее как бы добавил в разных описаний, идей там и так далее. Он наблюдал за животными, у него были определенные выводы, да, что про жираф, да, это такое вот животное, которое там символ стройности некой. Да, и ну, программа тоже где-то у нас в мозгах, мы же, у нас гены-то у всех одни, у жирафа те же самые гены, что и у нас, да, поэтому мы можем его изображением активировать определенные программы в себе. Вот, так что можете поэкспериментировать. Взять зеркала, да, вот ниже головы их все заклеить, наклеить так, чтобы вот была ваша голова, а тело было от жирафа. Вот, как бы обратная такая связь получается. А бывает еще такой странный коммерческий эффект, тоже, может быть, вы с этим сталкивались. Вы приходите в магазин, вот, и меряете там одежду. Вот, есть такая рекомендация, что пока вы будете прорабатываться, да, не ходите в магазины за одеждой, потому что это, ну, по крайней мере, в примерочные не заходите, да, это даст некую стабильность, да, потому что, опять же, если вы будете постоянно смотреть на себя в зеркало и переживать, это как вот диагноз врача, который как детонатор, да, вызывает такую цепную реакцию у болезни. Не нужно смотреть на размеры одежды, не нужно сравнивать, нужно просто, ну, смотреть на очевидные вещи. Допустим, раз в какой-то день чувствуете, хоп, там, что-то ремень как-то свободнее стал, да, одежда стала болтаться, вот, хорошо. Если вы будете смотреть на себя постоянно в зеркало и конфликтовать по этому поводу, у вас вот проблемы. Ну, не говоря уже о том, что, может, вы слышали, да, что в магазинах иногда ставят специальные зеркала такие, они дымчатые, и они чуть-чуть изогнутые, они делают людей более худыми, вот, и более такими, более гладкую кожу показывают, да, потом, когда человек домой приходит, смотрит на себя, думает, что-то как-то в магазине было круто, а что-то у меня в зеркале как-то не круто, вот, так что тут как бы, ну, это не везде такое, но такое бывает иногда в крупных сетевых магазинах, такое делают. Еще раз я напомню, да, что если мы говорим конкретно про лишний вес, это конфликт мужской. Он связан с режимом атаки, с атакующим режимом. Если нужно драться, надо быть большим. Да? Вот бегемот, например, да, который можно символом лишнего веса взять. Он ни от кого не бегает, он атакует. Причем это очень страшное животное. Да? Если вы когда-нибудь смотрели документальные фильмы, как бегемоты атакуют, это ж кошмар просто. Если нужно убегать, нужно быть худеньким, да, вот газель худенькая, она никого не нападает, она спасается бегством, прячется. Что это означает? Это означает, что те, кто имеет лишний вес, особенно если это касается женщин, они могут выглядеть очень женственно, да, но внутри это агрессор. Во время конфликта такой человек будет драться. Это конфликт еще дополнительно на тему женственности. Он возникает не потому, что там женщина не хочет быть женственной, а потому что где-то когда-то у нее была ситуация травмирующая, в которой было опасно быть женственной, нужно было нападать. Да, и, кстати говоря, если был эпизод изнасилования, то практически там со 100% вероятностью он может привести к тому, что позже будет лишний вес. Лишний вес защищает. Да? Такая вот вещь. Соответственно говоря, опять же, да, тут мы можем добавить еще такой момент, что если вы прорабатываете конфликт покинутости, да, конфликт образа тела, можно также добавить сюда еще проработку, но это все в наших вопросах есть, да, это проработка темы женственности. Вот. То есть вы работаете с темой женственности, потому что большая часть женщин, у которых появляется лишний вес, у них есть конфликт на тему женственности. Вот. Если вы будете, опять же, там, пытаться как-то на механическом уровне поменять свои реакции, сходить там, в школу гейш там, и так далее, мозг, обратите внимание, мозг защищается всегда. Он конфликт, если не решен, и он тут сидит в подсознании, а вы научитесь там танцевать танец живота, там, да, или как-то себя там женственно вести и говорить каким-то голосом, это ничего не решит, только усилит. То есть мозг поймет, типа, ага, это значит, хозяйка моя дурная, да, значит, пытается нас крокодилам отдать, да, на волю агрессора отдать. Женственной быть опасно, записано в подсознании. Опасно, поэтому будем увеличивать вес. Если я попытаюсь быть женственной, да, у меня начинает расти вес. Это, в общем, такая вот вещь, да. И получается, что тут как бы работа идет немножечко другая, как бы, да. Мы не пытаемся там влиять на образ в зеркале, или там прическу менять, или там макияж какой-то там дать женщине, или там украшения какие-то, или там про юбки, знаете, есть такая модная тема, типа надень юбку, ходи в юбке, там, а не ходи в брюках, там, станешь женственным и так далее. Нет. Мы делаем внутреннюю работу. А внутренняя работа заключается в том, чтобы научить женщину избегать конфликтов. Избегать столкновений Потому что женский тип реагирования – это отступление. Вот. А если ты там замужем, да, как можно конфликт избежать? Ну, значит, нужно научиться женщине соглашаться. Вот у меня сейчас идет серия вебинаров, называется «Глубокие и ясные отношения». Там как раз, собственно, про это. И до этого у меня была там целая серия постов в ЖЖ из Теуна Мореза там, про женственность и мужественность. Вот можете почитать, особенно про женственность, посмотреть, да, как в идеале, да, от природы женщина должна себя вести, да, как она может там соглашаться, как она может избегать столкновения, как она может избавиться от мужского типа реагирования. Потому что если она будет реагировать, да, то она будет постоянно набирать вес, да, потому что такая вот вещь. Вот, вот, вот. Ну, вроде так, про мужской и женский понятно, да, дайте я гляну, если какие-нибудь вопросы у вас есть. Так, в зеркало не смотрите, а на весы тоже не вставать. На весы тоже не вставать, да зачем весы? Это еще один способ себя обесценить. Еще один способ усилить у мозга оборонительную реакцию. В детстве была очень худенькая, а сейчас лишний вес. Вот, видимо, переключился режим. В детстве, видимо, женский режим работал на окружающую опасность, а позже начал работать, наоборот, режим мужской. Это как бы нужно и прорабатывать. Вот, ну, про мужской и женский понятно, да, тут, я уже говорил, да, тут у меня вот еще мельком написано про диабет, тоже это, в общем, мужской режим атакующий, да, приобретение веса вообще мужская тема. Вот, соответственно, переключая мозг на женские типы реакции, нужно вот учиться этой стратегии, нужно уметь не вступать в конфликт, ни с кем не драться и так далее, и так далее. Поэтому, если вы осознали, например, да, что вы так вот любите поскандалить, любите поругаться, поспорить, да, это мужское поведение, атакующее. И оно может приводить к тому, что при перегрузке этим стрессом на биологию будет убираться в виде лишнего веса, да, и вот эти вот конфликты, получается, тело за вас будет такое решать что-то. Ну, вообще, говорят, давайте вот, наверное, вот даже эту сексуальную сторону такую, да, там, мужскую, женскую, ну, условно сексуальную, да, можно вот объяснить, как, чем отличается мужское и женское поведение. Вообще сейчас эта тема, она такая, наверное, не очень политкорректная, сейчас там модно феминизм всяческий, да, модно говорить, что женщины и мужчины должны быть равными партнерами, там, и так далее, да, но вот представьте себе, вот просто абстрагируемся, да, от наших философских воззрений, да, мы понимаем, что есть мужчина с определенным набором мужских органов, да, есть женщина с определенным набором женских органов. Да. Если представить себе вагину, это орган восприятия, да, женский. Есть такая интерпретация, да, женской стороны, то, что в себя впускает, да, то, что восприимчиво. Соответственно, как бы там муж пришел домой, он там раздражен, он ругается, там, да, если вы с ним не начнете спорить, да, если вы впустите его, он успокаивается просто, и все. Все, конфликт исчерпывается. Вот. И, в принципе, то же самое и про женщину говорят, да, что если женщина злится, да, то самое страшное, что можно ей сказать, это сказать ей успокойся, да, узбагойся. Ни в коем случае, потому что это провоцирует сразу вот эту вот мужскую реакцию. Да. Наоборот, надо сказать, да, ты права, да. Есть ли что-нибудь еще об этом? Расскажи. Вот у нас там в глубоких ясных отношениях там был чистый диалог, да, с запросом на изменение поведения. Там такая тема была, да, там выслушать, воспроизвести, поэмпатировать, подтвердить, да, и спросить, есть ли что-нибудь еще об этом. Это намного эффективнее, чем вступать в конфликт, да, ну, кроме того, что страдать-то будете вы, вот, потому что вас же еще потом скажут, ага, растолстело там и так далее, и так далее. Вот, поэтому, соответственно, такая вот тема. Кстати говоря, про мужчин тоже интересно. Если мужчина там, да, злится на что-то, да, если мужчине сказать, что он прав, как бы, да, вы увидите, что мужчина это нисколько не успокаивает. Вот женщина успокаивает, как бы, да, а мужчина, наоборот, может разораться, разозлиться, там, еще сильнее начать орать, как бы, да, тут с вашей точки зрения, да, у того, кто лишний вес, например, да, просто выйти из этого режима столкновения, просто не участвовать. Каждый раз, когда вы вступаете в какие-то споры, там, в полемику, в дискуссии, атака, столкновение, вы начинаете набирать вес. Тело забирает часть стресса на себя. Вот. Поскольку поводов много, муж, дети, родители, прохожие, всякие. Да? А если еще в фазе программирования там, родители зажигали, устраивали скандалы, то такая вещь. То есть тут очень важно понять простую такую вещь. Да? Если вы даже на уровне, вот если вы из сегодняшнего вебинара одно только это запомните, этого уже будет достаточно. Это может кардинальным образом поменять ваше состояние. Вы должны понять, что для того, чтобы начать худеть или набирать вес, кстати говоря, что то же самое. Я просто буду говорить сюда про лишний вес, да, напоминаю, что это просто два разных типа реакции, да, это зависит, наверное, от накопленных стрессов, от того, каким вы себя воспринимаете и так далее, проще вам атаковать или проще вам отступить, или там даже, может, от ресурса какого-то телесного зависит, да, но конфликты все те же самые. То есть вам нужно кардинальным образом поменять шаблон поведения. Вам нужно выработать такой сценарий, в котором вы не будете ощущать, что вы проигрываете, когда уходите от столкновений. То есть у вас не будет этого внутреннего конфликта, что я типа прогнулась, да, меня нагнули и поимели. Да, и поэтому я буду за себя стоять. Мне кажется, вот у феминисток, у них как раз с этим большие-большие проблемы. Можете себе какое-нибудь правило такое сформулировать. Да? Типа, каждый раз, когда я начинаю с кем-то спорить или ругаться, на самом деле я веду себя как слабый и глупый человек, потому что сам себе начинаю вредить. То есть само вступление в спор, да, или конфликт, это 100% проигрыш для меня. Поэтому лучше этого не делать. Такая вот вещь. Так, давайте гляну вопросы. Вопросов нет. То ли я так интересно рассказываю, 208 зрителей показывает мне Google. То ли я так интересно рассказываю, то ли я непонятно рассказываю, да? Еще раз я напомню, давайте, прежде чем я дальше по конфликтам пойду, что все эти вещи, которые я вам рассказываю, да, сейчас это просто для вас такая политинформация. Да. Возможно, вы никакой пользы из этих объяснений не получите. Возможно, вы даже не уловите сейчас какие-то вещи, которые срезонируют конкретно с вашей ситуацией. Хотя, как видите, они довольно общие. Что мы сделали в процессинговом роботе? Мы под каждый конфликт собрали все возможные варианты вопросов, которые можно задавать. Особым образом разделили их на так называемые потоки. Да, это когда я другим причиняю что-то, другие мне, другие другим, а я наблюдаю, я причиняю сам себе. И вопросы сформулированы таким образом, что вы определенным образом, контактируя с собственным телом, можете находить, вытаскивать из своего подсознания, своей памяти эти конфликты и прорабатывать их. Там используется некая гибридная такая техника, которая у одного из моих давнишних учителей, Живорада Славинского, называлась «Рандаун прошлого и будущего». Там прорабатывались заряды из прошлого и будущего. Вот здесь я адаптировал это конкретно под работу с этим материалом. Соответственно, вы пользуетесь этим списком, да, вы получаете вопрос прямо вот по шагам. Такой скриптик специальный, он нас ведет по шагам. Там все написано, что делать. Ну, есть демосессия, я там показывал на одном из вебинаров демосессию. И вы на эти вопросы отвечаете, постепенно-постепенно все это вытаскиваете. Точно так же с этими вопросами можно работать и с ведущим. В этом случае вам будет полегче, ведущий будет задавать вам эти вопросы. Но вся методика, она у вас вот на ладошке уже есть. А сейчас я просто даю такие общие философские объяснения, чтобы вам было понятно, какого рода вещи мы имеем в виду, что мы будем пытаться, ну, точнее, вы будете пытаться у себя найти. Так, третья категория конфликтов, помните, да, я говорил, что это когда что-то не переваривается, неперевариваемое отсутствие, это когда что-то не хватает, я не перевариваю тот факт, что у меня чего-то нужного, жизненно важного нет. Ну, например, есть такой факт, что между рождением и возрастом в 9 месяцев ребенок обычно свой вес утраивает. Да, это период, который входит в фазу программирования, соответственно, один из вопросов, чего ребенку в это время могло не хватать. Соответственно, если была какая-то проблема между родителями, да, они могут, ну, кстати, вот родители могут довольно эффективно исцелять своих детей. Известная тема, да, что в биопсихотерапии с маленькими детьми, а маленькими детьми считаются дети до возраста 10-11 лет, напрямую не работают, работают с родителями. Когда родители находят конфликты, да, они ребенку могут рассказать, ну, если он постарше, они могут прямо ему рассказать. Если он помладше, они могут там фотографии рассказать или во сне рассказать. Да, они могут рассказать ребенку, что вся проблема решилась. Да, это как превентивная мера. Это, наверное, все сплошь и рядом видят. Бывает такое, да, что мы там с женой что-то там не поделили. Да, там что-то у нас случился там какой-то жаркий спор. Да, ребенок очень сильно переживает всегда. Он прибегает там, начинает между нами становиться и так далее. Это очень важно. Да, объяснить ему, что ничего страшного не происходит, что проблема решилась, что заниматься ей не надо, иначе есть вероятность, что он на себя ее перетащит. Как бы, да? Ну, понятно, что да, ребенка нужно хорошо кормить, рассказывать всякие истории, общаться, говорить много ласковых слов, проявлять много заботы. ребенку может заботы не хватать, да, потом, если ему этого не хватало, как мы уже поняли из описания, да, может потом впоследствии выразиться в том, что лишний вес был, да, то есть если у вас лишний вес, вполне возможно, что вас там плохо кормили, плохо общались, плохо ласкали, ну, как мало ласкали, да, не заботились там, да, и вы вот страдали. Ну, это, в принципе, конфликт по киндости. Соответственно, опять же, да, если там в семье была в фазе программирования какая-то потеря, трагедия какая-то, да, может тоже записаться на уровне, да, что что-то ресурса какого-то не хватает, такая вот вещь. Соответственно, если позже в жизни ребенок переживет какой-нибудь значимый конфликт, включающий, да, для него может включиться вот этот программирующий момент, когда ему там ласки не хватило, правильного питания не хватило, еще чего-то, да, и он пойдет к холодильнику и будет искать, чем компенсировать этот недостаток. И, кстати, вот обратите внимание, что многие вещи, действительно, они прям так и выглядят, да, вот, например, многие люди подсаживаются на шоколад, на мороженое. Вот мороженое вообще интересная штука, да, мороженое на вкус, оно вот, если так вот химически проанализировать, оно наиболее близко к человеческому молоку, к женскому. Вот, потом часто, типа там, случилось что-то такое там тебе, на работе не приласкал тебя начальник, да, человек пришел, понимает, что не хватает чего-то, да, не могу это вытерпеть, не перенесу, вот, и он идет и просто объедается, заполняет внутреннюю пустоту. И первопричиной, то есть, и получается, что он, конечно, толстеет, ну, формально, механически от того, что он объелся, но первопричиной-то является не то, что он не может запретить себе есть, понимаете, у него внутренний конфликт, он не может его просто взять и растворить, не может его просто убрать, нужно конфликт научиться прорабатывать, да, и если у тебя в фазе программирования где-то был исходный конфликт, то он будет активироваться, и от того, что ты там сядешь и там на бумажке разберешь, там, что конфликт с начальником не важен, что он незначим и так далее, то это не решит проблему, потому что более ранний материал подсознание подкидывает. Говорит, нет, тут опасно, понимаешь, вот у нас в детстве там ласки, еды, там еще что-то не хватало, да, и тут вот начальник поругался и говорит, сейчас там уволят меня, да, надо пойти как бы срочно ресурсы забить. Какой ресурс? Еда. То есть каждый раз, когда у меня стресс какой-то возникает, я тут же иду и что-нибудь запихиваю в рот. Потому что у меня возникает реактивация моментов, когда мама, ну, как вот тут мама вернулась и меня покормила, да, у ребенка стресс прошел. А тут как бы я пошел к холодильнику, холодильник меня покормил. Вот такой вот принцип невыносимого недостатка чего-то. Опять же, да, можем еще раз напомнить, что если там был у вас в жизни период сексуального насилия или вообще какого-то насилия, да, это тоже может быть сильным триггером для аналогичной реакции. Потому что кормление, еда – это мама. И стресс снимается едой. Это, в общем, известная тема, да. То есть возник стресс, можно двояко, можно двумя путями пойти, да. Можно попробовать выявить, что это за стресс, отследить цепочку, там. Если не хватает своих сил, там, взять этого робота, да, там, какие-то конкретные вопросы себе позадавать, потому что иногда бывают слепые пятна, да. Человек вот как бы стресс ощущает, а откуда он не может определить. Или взять там специалиста, со специалистом поработать, чтобы он вас там провел через этот стресс, если вам не хватает там собственного присутствие собственного внимания, чтобы пройти через это. А есть другой простой способ. Пойти к холодильнику, забить себе ресурс конкретной еды. И все. Такая вот вещь. Вот. Понятно? Более-менее. Так, тут у меня написали вопросов. Так, финансовые трудности относить к какому типу конфликтов? Первому или третьему? Наталья спрашивает. Наталья, на самом деле это не важно. Это все сугубо индивидуально. Я уже говорил, да, что я рассказываю то, что как бы написано по букварю, что называется. Да, к какому... Вот этот вопрос, это я клиенту бы задал. Да? Я спросил, когда у тебя финансовые трудности, ты их внутри как переживаешь? Как что? Как вот это или как вот это? Вполне возможно, я вполне могу... допустить, да, что человек может и воспринимать как неперевариваемый недостаток, например, да, там невыносимый недостаток. Денег нет, да, он ощущает опасности, на уровне психики разрулить не может, поэтому у него происходит такой набор веса, да, приобретение безопасности за счет веса. Так, когда я поправилась впервые, я так была рада, чувствовала свою значимость, прям гордилась собой, только потом здоровье стало сдавать. Начались потуги по наведению стройности. Ну да, вот мы говорили, я говорил о том, что значимость и вес связаны, да, человек может страдать от того, что он недостаточно значим там в жизни, я не знаю, тех людей, ради которых он живет, там своих детей, мужа и так далее. Так, очень интересно, я еще и записываю основное, поэтому вопросов пока нет. Ну да, ну потом запись-то будет, я даже аудио выложу, потому что вебинар-то бесплатный, как бы, да, мы, наш корысть тут, это вот заманить вас на практику, потому что все эти разговоры, это, конечно, хорошо, как бы, да, но лучше попрорабатываться. Собственно говоря, ради этого и делаем. Так, как всегда, очень интересно, я пытаюсь фиксировать самые важные моменты. Но это правильно, да, очень важно, полезно, да, сидеть, записывать какие-то вещи, да, которые я рассказываю, чтобы потом как-то, может, по конспектику прослушать. У меня еще будет аудио этого вебинара, можно будет потом еще аудио, повтор прослушать. Так, интересно. Так, Олег, а если женщина жертва аборта, это глубокий конфликт и полнота, тоже защитная реакция без сознания в фазе программирования? Я не очень понял, как эта женщина жертва аборта, кого она абортировала или ее пытались абортировать. Это может быть тоже, да, это может быть защитная реакция организма, да, если я буду большой. Ну, всякое бывает. Бывает вот у, мне кажется, тут наоборот скорее анорексия будет, да, потому что когда я маленький, хочу спрятаться маленького плода, трудно. У меня были ситуации именно, когда вот конфликт был на фазе программирования, что мама, например, очень долго скрывала свою беременность ото всех. И потом дочка у нее там была болезненно худая. Ну, как бы у нее этот конфликт продолжался, нерешенный. Ну, кстати, вот четвертый конфликт у нас, да? Четвертый конфликт, как он там точно назывался? Ну, собственно, да, с жиром. Я накапливаю жир, чтобы защитить себя от опасных контактов. Я становлюсь больше, чтобы выжить. Так как я не знаю, когда поем в следующий раз, необходимо запастись как можно большим количеством питательных веществ. Ну, вообще, ключевое слово для жира, жир это вообще защита всегда, да? Жир это запас. 1 грамм протеина дает 4 калории, грамм углеводов дает 4 калории, грамм жира дает 9 калорий. То есть жир это то вещество, которое является экстренным запасом энергии. Соответственно, когда я какую-то опасность чувствую, да, мозг может 2 способами среагировать. Первый, да, когда я сталкиваюсь с кем-то очень сильным, да, с тем, кто может меня убить, я хочу исчезнуть, начинаю быстро терять вес. А второй, там, да, если, например, вы мать, да, не можете убежать и бросить детей, то в момент нападения мозг отдает команду набирать вес, да, для того, чтобы в будущем в подобных конфликтах суметь остаться и ребенка защитить, да, своей массой. Вот мне кажется, что у нас русские женщины, да, ну, сейчас не знаю, сейчас как-то, мне кажется, проблема стала менее актуальной. Раньше было много больших русских женщин. То, что у нас женщина русская традиционно защитница. Мужиков всех вечно на войне поубивают, остаются одни бабы, и вот они все на себя волокут, они там и защитники, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Если вот вопрос, да, про детей, там, есть ли лишний вес у детей, например. Бывает такое, да, что там жил-был человек, был вот нормальный там ребенок, да, там 6-7 лет был нормальный, а потом вдруг бац, и лет с 10 начинает толстеть. Обычно выясняется, что в это время его родители начали сильно ругаться, например, спорить, да, человек начинает набирать вес. Мозг пытается его буфером как бы сделать между матерью и отцом. Очень частая причина ожирения детей заключается в том, что между папой и мамой конфликт. Ну, плюс еще понятно, да, что у ребенка мы исследуем конфликт покинутости, брошенности. Опять же, да, жир, вес – это резервы, это питание, это воспоминания о миграции, о разного рода подавлениях. Вот почему я упоминал евреев и армян, да, это 2 наиболее гонимые нации. Там всякие геноциды были у них, там холокосты и прочие такие вещи, да, постоянные переезды. Вот, и, в общем, короче говоря, еда в дорогу нужна, да, таким людям нужна еда в дорогу. Вот, и человек начинает, вот сейчас у меня тут, кстати, в ленте есть одна френдесса, которая из Москвы переезжает в Израиль, там, да, и вот она жалуется, что что-то у нее там заклинило в мозгах, и типа я там жру, как бегемот, ничего не могу с собой поделать, жру, жру, потому что еда в дорогу, еда в дорогу. Иногда бывает, что даже вот получается, да, если у вас лишний вес, можно поискать, может быть, у вас кто-то из предков там мигрировал, например, из одной страны там, переехал или даже бежал, там был беженец, как бы, да, тогда получается, как я же с собой там забрать, допустим, ничего не успел, да, там, пожитков, как бы, да, мозг компенсирует запасами жир. Жир-то всегда со мной, да, я его всегда с собой унесу, утащу. Бывает еще, да, вот по четвертому конфликту про жир, да, в процессе семейной жизни люди общаются между собой все меньше, меньше, да, вот вы долго живете. Опять же, мы это вот на семинарах по отношениям, да, обсуждали, да, что чем дольше люди живут, тем меньше у них тем для общения, тем меньше у них тем для разговаривания. о чем-то, да. Соответственно, там даже на диване они сидят не рядышком, а на расстоянии там, или там при попытке общаться спорить начинают. Обычно женщины, как более чувствительные натуры, сильнее страдают, да, ей важно общаться, да, это женское, в женский характер встроен, разговаривать, что-то прояснять. Вот, опять же, да, вспомните ракету. Что может сделать мозг для того, чтобы восстановить контакт между супругами? Ну, можно приблизиться, да, можно увеличить себя, вот, и тогда, когда станешь поближе. Вообще говоря, есть такое ключевое слово, да, связанное с жиром, связанное с гормонами, это коммуникация. Коммуникация. Жир – это как бы, да, такая вот коммуникация, потому что в нем много гормонов, как вы, наверное, знаете, да. Ну, еще жир согревает, да, мы можем исследовать родовое дерево на предмет наличия ситуаций, связанных с зимними переездами, военными сражениями на морозе, всякое там Сибирь, ГУЛАГ, Аляска, Колыма и прочая всякая всячина. Я думаю, в России тоже такого полно, когда людей постоянно гоняют с места на место, да, нам приходится за собой такое что-то таскать. Ну, есть еще такой тоже аспект, иногда бывает, встречается, да, что жир, он хорошо держится на воде, да, и человек может с собой такой спасательный круг носить, знаете. Вот, поэтому, если вы все возможное проработали, все, что можно, вот уже поисследовали, как бы, да, может быть такой вариант, что если похудеть не удается, спросите, да, может быть, был какой-то момент, связанный с утонутием, или были люди, которые вас тонули, например, где-то, да, какие-то были утопленники, вот, такая вот, как бы, тема, может быть. Так, ну что, понятно по четвертому конфликту, да? Ну, вообще там про жир это отдельно можно еще рассказывать, да? Там у жира просто свои есть проблемы. Задумался над тем, что в России, это я вопрос читаю, что в России мужчины с недобором веса, а женщины наоборот. Видимо, у нас это точно еще из Древней Руси идет. Коня нас какой остановит, говорящую избу войдет. Вот я тоже, да, что-то вдруг как-то это проосознал, что у нас такая характерная картинка-то, да? Мужик такой тощенький, да? То есть, получается, он по женскому способу реагирует. То есть, мужчины такие женственные. А женщины, наоборот, большие, как бы, да, то есть по мужскому способу. То есть женщина защитник, а мужчина такой защищаемый. Немножечко анекдотически это выглядит, но, по-моему, довольно часто наблюдается. Спасибо, поняла, почему дочь резко поправилась. Ну, хорошо, потом поделитесь с нами. Если вы там не просто поймете, да, может быть, что-то еще и исправите, потому что цель-то там не просто понять, как бы, да, а еще и исправить. Конфликт номер 5, да. Конфликт идентичности. Ну, шестой мы уже проговорили, да, это когда я стала королевой. Он чем-то похож на предыдущее описание. Пятый – это конфликт идентичности или конфликт самоопределения, да. Касается права на существование, самовыражение, территорию, да. Кто я? Почему меня мои родители покинули? Да, это очень тонкий момент. Бывает такое, что родители физически с ребенком каждый день с утра до вечера, но каждый раз, когда ребенок что-то делает, его не одобряют. Он всегда не прав. Это одна из форм брошенности, да, одна из форм покинутости, по большому счету, при живых родителей. Ну вот если вы там интересовались другими вещами, да, вот по поводу идентичности, я как-то упоминал, идентичность, самоопределение еще влияет на прямую кишку. Вот. Это может быть связано там еще с геморроем. Вот, но это отдельная тема, как-нибудь потом сделаем там про геморрой и расскажем. Вот. Ну, что касается, какие еще, может быть, да, моменты, да, бывают примеры такие, да, человек может набирать вес, когда его кто-то покидает, бывает, женщина начинает толстеть, когда дети уезжают из дома, бывает, что начинает набирать вес, когда какие-то сложные периоды в жизни, да. Бывают ситуации, когда после первого сексуального опыта, да, вес начинает набираться, потому что стресс, да, там, может, насилие какое-то было у нее или там в родовом дереве. Она может набирать также вес, чтобы, ну, такое решение мозга, типа, да, стать менее привлекательной и тем самым защититься. Вот. Такое тоже, кстати, я встречал, да, что вот девушка там после начала сексуальной жизни вот как раз начала толстеть сразу, да. Такая вот... Такая вот вещь. Вот. Ну, то есть, другие разные моменты могут быть, да. В принципе, тут вот так вот, в общем, можно много чего еще рассказывать, да. Это может быть желание выглядеть не так, как какой ты есть на самом деле, да. То есть, там возникает такая вещь, да. Можно также попробовать попрорабатывать ситуации, когда жир может выступать в качестве защиты, да, например, если человек там, ну, я не знаю, много падал, да, подушка, да, или там изнасилование было, защита, или вот мы говорили там, провалился там кто-то, упал в реку и утонул, там, да, например, мать беременная ходила там, да, и там провалилась под лед или там начала тонуть, да, водоустойчивость такая, да, или меня там бросили, там, заблудился я в 9 лет там в городе, да, и там не нашел родителей, да, было ужасно страшно, человек, ребенок маленький, стресс пережил, да, потом становится побольше, но чтобы виднее быть, или там в школе там его хулиганы какие-нибудь троллили, вот, да, чувствовал себя слабым, теперь такой большой стал, да, теперь я внушительный, вот, такие вот вещи. Вот, что касается недостатка веса, я уже говорил, в принципе, конфликты одни, ну, примерно те же самые, да, но их можно немного по-другому объяснить, да. Например, один из конфликтов может быть отчужденность, та же, в принципе, покинутость. То есть, например, кто-то из моих родителей меня не любит, да, и такая вот идея у меня, что, ну, вот будет лучше, если я исчезну. Вот сделаюсь таким маленьким-маленьким, чтобы их не беспокоить. То есть, я исчезну, и всем будет хорошо. Вспомните, да, вот это классическое «похороните меня под плинтусом» или «за плинтусом», да? Вот это как раз конфликт из этой серии. Вот интересно, автор там худенький был или нет. Вот. Нужно оставаться как можно более худым, чтобы в случае опасности быстро спрятаться, да? Бывают такие высокие, худые люди, да? Раз, куда-нибудь пропал. Вот. Бывает, что вот с пищеварением проблемы, да? У меня нет того, что я хочу, вот, а... То, что есть, я не хочу, переваривать этого не хочу, да, и у человека там проблема с усвоением еды возникает, да, и вот он такой худой становится. Может быть, проблема с идентичностью, с самоопределением, у меня нет права на существование, у меня нет права на самовыражение, нет права иметь свою территорию, вот, и так далее, так далее. Вот такие тоже вещи могут быть. Вот, короче, нужно искать вот эти конфликты тоже по этим же темам и смотреть, что... Что да как. Главный момент какой, да? Независимо от того, какого рода проблемы у вас с весом, да, это может быть лишний вес или недостаток веса, самое главное, это попробовать разобраться с собой. И вот как раз эти вопросы, да, которые у нас там в этом списке большом для проработки, они помогают более конкретно как бы тыкнуть пальцем. Потому что иногда бывает, у человека нет какого-то прям такого яркого, конкретного, травмирующего переживания, что прям вот он бах, и прям вчера вот нормально было, а сегодня начал худеть. Но такого же не бывает обычно, да, бывает какая-то накопительная вещь. Но мы должны помнить, что? Мы должны помнить, что с точки зрения мозга, да, это всегда идеальное решение. С точки зрения идеального мозга, даже если там женщина анорексичка, там, да, или даже человек ожирением страдает, с точки зрения мозга это тело идеально. Нам нужно поменять восприятие, нам нужно изменить восприятие мозгом вот этого входящего потока, да, переживаний своих, воздействия каких-то факторов, каких-то нерешенных активных конфликтов там, и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, с этим всем нам нужно... поработать. Вот. Ну, единственное, что я могу еще добавить, там, да, если вопросов нет, вот есть такие буквально оговорки, да, небольшие добавки, точнее. Первое, это по поводу анорексии, раз уж я ее упомянул, да, это нервно-психическая, в общем, вещь, все это знают. Серьезные стадии анорексии могут выглядеть очень ужасно, как бы, да, там добавляется, я уже это упоминал мельком, да, это продолжительный конфликт с матерью всегда, плюс конфликт из-за проблем в отношениях с семьей. Связан, как правило, с нарушением пищеварения. Конфликт, как правило, глубокий, трудный, вызванный обязанностью постоянно около кого-то находиться. Да, и, типа, всем будет лучше, если я исчезну. Если я вижу девушку-анорексичку, 100% я знаю, это очень трудно бывает, потому что часто мама приводит такую девочку на занятия, как бы, да, или там на сессию. Очень трудно такой девочке, да, прилипшей к маме, как правило, эта девочка в тотальной зависимости от матери находится. Вот. Есть еще такая булимия, да? Это когда... Ну, вы знаете, что такое булимия, я думаю, да? Кто знает, а кто не знает, то и не надо. Вот. Это тоже будет биологический конфликт, связанный с недовольством чем-то, да, близким к отвращению такому, да. Плюс проблемы с желудком. Это конфликт, связанный с голоданием, со смертельным риском остаться без пищи, да, что-то вот типа покинутости, отказу. Плюс нехватка того, что жизненно необходимо. Я на пищу набрасываюсь, хотя переварить ее не могу, да, приходится мне ее потом выташнивать. Вот, потом опять набрасываюсь. Это уже такой конфликт, как полярность срабатывает. Там такая чередуется. Да? Стрессовая фаза, фаза восстановления. Стрессовая фаза, человек жрет. С фазы восстановления из себя все это выбрасывает. Такие вот вещи происходят. Так, ну вот так, пожалуй, из того, что я у себя в записках к вебинару нахожу, пожалуй, что это и все. Да, давайте я еще посмотрю. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, да, вот сейчас посмотрите. Есть ли что-то, что вы еще хотели бы спросить? Да, вроде бы все. Больше у меня из подготовленных материалов ничего такого нет. Готов ответить на ваши вопросы. Давайте еще минут 5 поотвечаю на вопросы, если там есть. Санаев, да, похороните меня за плинтусом. Мне слишком худой. Ну, кстати, сейчас-то, может быть, да. Ведь он же эту книжку тоже написал. Знаете, написание книги, я вот по себе знаю, когда мемуары писал. Вот, очень сильно отпускает. Возможно, когда он эту книгу написал, то у него конфликт разрулился. Вот интересно, какой он в детстве был. Я почему-то подозреваю, что он был тощенький. Там есть фильм по этой книге снятый, но по фильму судить не стоит. Бог его знает. Так, у меня то есть лишний вес, то нет. Он сам скачет, как хочет. А вот мои две девочки очень худенькие. Я не знаю, с чем это связано. У них разница в возрасте 9 лет, а худоба одинаковая. Ну вот попробуйте их по нашей системе с ними поработать, позадавайте им вопросы, посмотрите. Вот, исходя из тех описаний, которые я сегодня вам давал, посмотрите, поисследуйте. Особенно, ну, как если вы мама, то вы в таком хорошем положении, вы можете попробовать проанализировать фазу программирования. Вы ее знаете, вы ее помните, наверное, да, что там было. Просто тщательно-тщательно посмотрите. Потому что часто бывает такой момент, вы, наверное, знаете, да, что, к сожалению, вот то, что я постоянно наблюдаю, что конфликты очень часто... Как сказать, легко программируют, да, очень трудно потом, блин, депрограммировать, особенно не знаешь, когда, о чем конкретно спрашивать. И бывает такое, что, ну, ходила беременная женщина, что-то там у нее стресс какой-то случился, она там перепугалась до полусмерти, вот, ну, потом как-то все решилось, она и забыла, она и не помнит ничего. А плод, который в этот момент был эмбрионом, там, да, он записал как серьезную опасность. Для него это стало программирующим эпизодом. Да, и потом впоследствии, если не что-то подобное случается в жизни, у него может запуститься такая вот биологическая программа. И ты к маме приходишь, начинаешь ей вопросы задавать, она даже вспомнить не может. Да, говорит, да вроде ничего такого не было, беременность как беременность, ничего такого. Так, если мать контролировала полностью жизнь в детстве, исполняла ее мечты, у меня лишний вес, то какой конфликт прорабатывать? Я думаю, что, опять же, берете список вопросов наших, прямо по этому списку работаете. Вот вам Ирина Кундик там кинула ссылочку, да? То есть вы можете там подписаться и, соответственно, ну, я Иру, наверное, попрошу еще. Ира, брось, пожалуйста, ссылочку. Ну, а эти ссылочки все будут под видео, как обычно, да? Ссылочка на, собственно, описание вот вариантов там подписки, такие у нас есть. Прям берете и систематически работаете. Я вам рекомендую работать систематически, потому что не всегда удается прямо сразу вот попасть. Да. Бывает иногда, что вот слоями что-то снимается. Вот сейчас вот перед вебинаром работали с клиентом, мы с ним работали там по определенному списку вопросов, да, и сейчас этот же список мы его переработали в список для робота, и вот он мне говорил, что не даст соврать, что те вопросы, которые мы с ним проработали в сессии, да, вот сейчас он их там в роботе уже по второму разу находит, и вдруг замечает, что как-то уже ничего не приходит, как бы, да, вот здесь материал уже вынут. Ну и мы рассчитываем на то, что если мы так систематически будем работать, да, то постепенно будет такое, получается, еще это дополнительно срабатывает как подтверждение, потому что когда мы с человеком работаем, то один из важных моментов еще заключается в том, чтобы ну, как бы донести до него вот эту вот такую идею, вроде как простую, как на ладони, да, что вот, понимаешь, как все устроено. Никакая болезнь не происходит просто так, ни с того, ни с сего. Под этим есть причина. И эта причина заключается не в том, что ты слишком много там, ешь, как бы, да. У того, что ты слишком много ешь, есть причина. Вот. Потому что если бы ее не было, этого бы не происходило. Вот написала Наталья, да, что Санаев в книжке был худенький, болезненный мальчик. Видите, все совпадает. Такая вот вещь. Так, ну на этом у меня все. Ссылки на все, что мы хотим вам показать и как вот, на практику, которую хотим предложить, будут прямо под этим видео. Это видео сейчас, вот, да, через некоторое время появится на моем канале, оно будет в общем доступе, его можно будет пересматривать, ну и, соответственно, там практиковать. Да? Надеюсь, я вам что-то полезное сегодня рассказал. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы что-то для себя полезное из этого вынесете. И надеюсь, что вы к той практике, которой вы занимаетесь сейчас, сможете добавить вот проработку вот этой эмоциональной стороны всех этих моментов. Да, и я думаю, что это очень сильно облегчит вам тот способ похудения, который вы для себя выбрали. Чего я вам и желаю. Да? Ну и пока я не знаю, до какого времени я с вами прощаюсь, но на следующей неделе я уже буду дома. У меня вот тут сейчас на выходные будет семинар по ясному здоровью в Ростове-на-Дону. Так что анонс, следите за анонсами, в рассылке анонсы будут по разным следующим темам. Там разные вопросы задают. Мы будем вот так постепенно разные темы с разных сторон обсуждать, добавлять новые списки в процессинговый робот. И со всеми этими вещами можно будет работать. Спасибо за ваше внимание. Так, будут ли скидки для тех, кто хочет записаться на живую работу, то есть не с роботом? Ну, напиши мне в личку, мы с тобой это обсудим. Все, спасибо за ваше внимание. В Москве уже 10 час. Спокойной вам ночи. Ну, а те, кто у меня ходит еще на текущую программу, завтра мы с вами в среду еще увидимся на семинарах «Глубокие и ясные отношения». Ну, и вот будем все это соединять. Я думаю, что проблема лишнего веса в отношениях тоже часто проявляется. Счастливо, спасибо за ваше внимание, спасибо за то, что вы так внимательно меня слушали, задавали вопросы. С вами был Олег Матвеев, это был вебинар, посвященный проблемам веса. Спасибо и до скорых встреч.